Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Дотянуться до небес». Я рада приветствовать сегодня многочисленных наших гостей. Но прежде всего это отец Амвросий Громов. Батюшка, благословите.
Господь да благословит наших радиослушателей.
Напомню, что отец Амвросий – благочинный Свято-Николаевской Верхотурской обители и пастор нашей передачи. И далее наших гостей прошу представиться.
Соболев Кирилл, добрый день.
Артем, здравствуйте.
Маша Некрасова, добрый вечер.
Козлов Артемий.
Александр, добрый вечер.
Инна, здравствуйте.
Дорогие друзья, я очень рада, что мы в таком сегодня расширенном составе, поэтому у нас есть возможность тему, которую мы сегодня будем рассматривать, озвучить с разных точек зрения, потому что каждый из нас имеет свой определенный жизненный опыт, несмотря на то, что у нас молодые всегда участники передачи. Здесь и студенты, и люди, которые работают, но тем не менее, это люди, которые относятся к категории молодых, молодых православных людей. И сегодня тему предлагает Инна. Тема для нее актуальная, насущная, и пока она не может прийти к какому-то решению своему, осмыслить. Инна, пожалуйста.
Я бы хотела поднять сегодня тему миссионерства, причем не в громком таком ее понимании, когда речь идет о деятельности, которую человек отдает всю жизнь, посвящает, скажем, себя просвещению аборигенов где-нибудь в далекой Африке, а о том варианте, когда человек в своей повседневной жизни несет информацию о своей вере близким, коллегам, знакомым и так далее. Во-первых, в повседневной жизни я часто сталкиваюсь с тем, что в общении с людьми, скажем, с коллегами на работе во время обеда или с какими-то попутчиками в транспорте, иногда возникают какие-то паузы, такие неловкие, когда чувствуешь, что можно было бы рассказать о чем-то полезном. Или возникают ситуации, когда заходит разговор людей о вере, достаточно поверхностный, и люди сами не понимают, о чем говорят, и ты чувствуешь, что хочется вмешаться и сказать что-то, да, от себя добавить. Я в таких ситуациях, как правило, испытываю затруднения, потому что я понимаю, что православный христианин должен нести функцию миссионерства в том или ином, да, объеме и степени. Но мне не совсем понятно, как это делать, не совсем понятно, что можно говорить, как это говорить. Не хочется назидать, не хочется учить, а хочется все-таки как-то доступным языком это делать. Ну и кроме того, еще к этой теме хочется поднять вопрос о миссионерских курсах, которые есть у нас в городе. Мне часто мои знакомые говорят о том, что необходимо пойти на них, то есть приглашают присоединиться. Мне не совсем понятно, если я пойду учиться на эти курсы, то в какой форме потом я буду осуществлять миссионерскую деятельность.
То есть обязательно ли требует получения диплома уже отдачи профессиональной?
Да, я даю себе отчет в том, что если я посвящу этому там несколько лет, если будут преподаватели замечательные, которые будут вкладывать свои знания, свою душу в обучение в мое, то я каким-то образом должна буду принести плоды, так скажем, этого обучения.
Ну, по большому счету, и вопрос, и ответ на него уже были заключены в самом вопросе, да? Момент с тем, чтобы вот выяснить о том, какими последствиями лично для вас закончится ваше поступление на миссионерские курсы, достаточно несложно. Эти вопросы можно просто заранее проговорить, придя, там, допустим, на собеседование на эти курсы и спросив, что те миссионерские курсы, на которые вы приглашаете, они по окончании их что под собой подразумевают? Я должна буду действительно участвовать в каких-то миссионерских программах, поступать где-то преподавателем или учителем, значит, каким-то, или миссионером куда-нибудь, может быть, в отдаленной там деревне нашей области ездить. Или это подразумевает получение этих миссионерских навыков и возможность общения как раз на том уровне, о котором вы спрашивали, что в повседневной жизни с окружающими людьми или даже просто с незнакомыми людьми, которые иногда встречаются. Есть удачный момент, когда можно было бы это применить на пользу себе и церкви, а ты, не имея такого, не имея каких-то не только знаний, но и навыка, и смелости, оставляешь этот момент в туне. Поэтому этот вопрос, конечно же, сразу на собеседовании можно выяснить. И если это подразумевает такое серьезное занятие именно миссионерской какой-то деятельностью узконаправленной, то тогда, конечно же, может быть, эти курсы, может быть, на них не поступать, а поискать какие-то другие. А если это подразумевает получение миссионерских навыков лично для себя, то можно действительно получить лично для себя этот опыт, это образование. Во-первых, оно структурирует ваше собственное мировосприятие, понимание Евангелия, понимание жизни церковной, понимание взгляда христианского на многие вещи. А во-вторых, даст возможность действительно донести некоторые моменты, то, о чем хотелось бы поговорить, в такой форме, чтобы оно не было ни назидательным, как бы сказать, вот, чтением морали. Вот и все. А проблема миссионерства вообще, это, конечно же, такая вот во всех отношениях насущная для церкви, в частности, для русской церкви. Потому что миссионерство, так как мы его понимаем, да, организованное, оно, может быть, оно и имеет свои какие-то очень положительные стороны, то есть какие-то миссионерские программы, миссионерские специально устроенные какие-то действия, там, может быть, концерты или еще что-то, какие-то поездки. Но миссионерство на личном уровне, оно как раз наиболее эффективно в этом отношении. Потому что ехать просвещать куда-то в далекую деревню, там на другом конце Свердловской области, иногда бывает не столь полезно, как придя в свой собственный офис, просвещать нормально, по-человечески общаться и просвещать тех, кто сидит рядом с тобой. Хотя бы даже тем, что давать возражения на те вопросы, которые они лично для себя не очень правильно понимают. Давать возражения на те моменты, на те штампы и клише, которые привыкли вешать на церковь. И при этом понимать самому, что ты в этом моменте имеешь какую-то вот базу, какую-то подкованность. Да? Дальше, вот, исходя из этого, вот, говоря уже о молодежи, о присутствующей здесь и вообще молодежи, чем отличаются многие секты? Это тем, что как раз то, чего не хватает, вот в частности, вот, в русской церкви и во многих церквях православных вообще. Вопрос в том, что у нас молодежь внутри храма используется крайне скудно. Крайне ограничено. Пришедший в храм молодой человек может занять две, максимум три должности. Это певчий на клиросе, пономарь в алтаре и звонарь. Вот три стопроцентных должности, которые может занять молодой человек. Девушка, получается, у нее вообще одна функция – клирос. А вот то, о чем говорит сейчас постоянно говорится тех же патриарх Кирилл, а то, о чем говорил отец Андрей Кураев в своей книге «Перестройка в церковь», вот, о том, что молодежь-то нужна, вот, кстати, вот Челябинская епархия в этом отношении вот дает очень большой плюс, так сказать, у них есть создание вот этих вот реально существующих и действующих консультативные службы при храмах.
Консультативные службы.
Да, вот, и в них не только взрослые люди, но и молодежь. А о молодежном движении Челябинска я тоже достаточно неплохо знаю, и можно многому поучиться, а кое-чему и искренне позавидовать вот этой вот их миссионерской активности. А секты, они всегда делают одно. Они реализуют самое главное желание молодого поколения – идти, двигаться, что-то доказывать, о чем-то говорить и спорить. Ну, ссылаясь на наши кулуарные разговоры. Вот Кирилл привел вот историю его столкновения в Сербии с мормонами. Два молодых человека, так сказать, в достаточно жизнерадостных, в белых рубашках, галстучками, так сказать, с этими неизменными рюкзачками. И они счастливы, они несут свое дело, они, так сказать, проповедуют, они занимаются миссионерством. У нас почему-то, вот, как бы сказать, с этим всегда достаточно большие проблемы, и нам сложновато бывает с поиском, так сказать, вот этих миссионерских ресурсов и кадров. Так что, если у вас есть такая возможность лично для себя получить миссионерское образование, это будет очень хорошо. Вопрос в том, что сейчас очень актуальна молитва Спасителя, которой он заповедовал ученикам своим. «Молитесь о господину жатвы, потому что жатв много, делателей мало». И об этом действительно очень большая проблема. А надеяться на то, что вот этим должны заниматься священники, специально поставленные для этого люди, совершенно бесполезно, потому что тогда все рухнет. Если мы пойдем просто миссионерствовать, да, вот священники пойдут миссионерствовать, то та паства, которая уже находится внутри церкви, она совершенно останется без помощи, без окормления, без ежедневных и необходимых вещей, которые есть у них. А вот миссионерствовать на своем собственном уровне, у себя на работе, на месте учебы и так далее и тому подобное, это очень большой плюс.
А можно ли сказать, что человеку нужно сколько-то времени пробыть в лоне церкви, прежде чем дерзать, ну, так или иначе, миссионерствовать? Ну, предположим, год, два, три, не знаю.
Есть такое понятие, как неофитский зуд. Вот, когда человек только-только пришел в церковь, и он готов всем и все проповедовать. Он знает ответы на все вопросы, он, так сказать, стопроцентно убежден, и, так сказать, синдром неофита, вот этот вот он. И как раз вот здесь, вот как раз вот здесь, очень полезен вот этот карантин. Никакого миссионерства. Никакого миссионерства самодеятельного. Вот поэтому как раз миссионерские курсы и нужны для того, чтобы научиться, что такое хорошо и что такое плохо. О чем говорить надо в первую очередь, а на какую удочку вестись в разговорах совершенно не стоит. На какие грабли не нужно наступать в 10-й или там 25-й раз, чтобы не оказаться посмешищем самому и не оказаться тем человеком, через которого хулится имя Божие, потому что люди, глядя на меня, говорят: «Все вы православные такие, блажененькие». И это в лучшем случае.
Не всегда, когда люди начинают миссионерствовать в своей семье, в офисах, к примеру, в учреждениях, где они учатся, они не всегда получают действительно то, что хотели. Они хотят привести людей из церкви. На самом деле, может, делают для людей большее искушение. Вот у меня, к примеру, знакомый христианин, он учится в УРГУ, он ходит в храм, но пытается как-то на курсе проповедовать, но у него ничего не получается, и над ним все смеются.
Нормальная реакция.
Это вполне нормальная реакция. Потому что все считают, как вы сказали, все блаженники.
Ну, во-первых, я в этом отношении могу сказать только одно, что понятие специального миссионерствования лично мне, как даже как священнику, непонятно. Я вообще склонен к тому, чтобы вот тебя не спрашивают, ты не сплясывай. Вот человек пришел, спросил меня как священника или как просто как человека. Я вижу, что я могу ему что-то сказать, и он готов меня слушать. Еще не факт, что услышит, но хотя бы послушать. С таким человеком я говорю. Но вот этот вот миссионерский зуд действительно такой, что поставить для себя целью с барабанным боем, так сказать, Царствие Небесное всех окружающих, это тоже неверно и неправильно. Вот, это первое. Потому что касается семьи, да, помнишь евангельское выражение «враги человеку, домашние его». Не потому что это самые главные враги, а потому что тяжелее всего с ними. Тяжелее всего им доказать и показать те перемены, которые произошли в тебе, когда ты пришел ко Христу, когда ты узнал истину. Они тебя знают с пеленок, так сказать, и до самого-самого, и знают всю твою подноготную, знают все твои положительные и отрицательные стороны, и в их глазах даже твои отрицательные стороны несколько гипертрофированы. Поэтому тяжелее всего домашним доказать о своем христианстве, о своей православности. Вот. То, что касается на работе, если человек приходит с утра на рабочее место и начинает свое общение со слов, допустим, «Доброе утро, сегодня я расскажу вам о, значит, 9 главе книги «Бытия», вот, это крах, это все, это вот этого человека иногда, может быть, стоит показать специалисту-психиатру, либо специалисту по сектоведению. Это первое. А второе, что, а вот если человек живет так, что люди задают ему вопросом, «А вот почему ты никогда не унываешь?» Или там, «А почему вот у тебя в таких самых даже, казалось бы, патовых ситуациях ты вот не просто вывертываешься, а ты, ну, как бы сказать, не опускаешь руки, не скисаешь, у тебя есть вот какая-то вот внутренняя какая-то, может быть, стержень, не стержень, надежда, не надежда, но что-то такое». И вот тут человек может сказать: «Вот вы знаете, при всех моих недостатках и каких-то отрицательных качествах, то, чем я сейчас вот являюсь, то, что дает мне вот эту надежду и возможность, как раз вера Христова». Вот это самое лучшее миссионерство. И другое дело, что многие изначально будут относиться и воспринимать это как вот некое юродство, некое блаженничание, блажененькие и так далее. И мало того, долгое время будут проверять тебя, действительно ли ты то, о чем ты говоришь. Действительно ли ты живешь так, как ты говоришь. Действительно ли твое блаженство – это истинное во Христе, или это твое, вот, твои игрушки, твое желание показаться чем-то таким, чем ты на самом деле не являешься. И когда они уверятся, что ты на самом деле не блаженненький, а вот за этим кажущимся налетом блажи, не блаженство в евангельском смысле, а блажи в смысле окружающей действительности, за этим налетом блажи есть рациональное зерно веры, и, мало того, рациональное зерно истины. Вот только тогда люди, испытав тебя, на прочность, испытав тебя на действительность твоих убеждений, вот только тогда они начнут прислушиваться к тому, что и как ты говоришь. Вот. А поэтому все равно, опять же, что и как я говорю, конечно, можно приобрести опыт миссионерства за многие года пребывания в церкви, а можно некие моменты приобрести все-таки вот с помощью обучения на тех же миссионерских курсах.
Просто есть примеры, когда на миссионерских курсах вроде бы люди вышли с личными оценками, рекомендациями, и ты их слушаешь на тех же лекциях, ты их просто не понимаешь. Такое ощущение, что это не говорят только то, что они выучили. А вы как хотите, вы так и понимаете. Ему задаешь вопрос, просто встречный, невинный вопрос. Человек начинает теряться. Бывает такое.
Не, ну так точно так же есть некачественные доктора, которые получили свои дипломы. Есть водители с купленными правами, да? Есть такая история, когда женщину останавливает милиционер и говорит, это реальная ситуация, это не из анекдотов, да, значит, останавливает девушку за рулем, говорит, вы нарушили очень серьезно правила, я вынужден у вас забрать права. Она говорит, я не могу отдать вам права. Как так? Это подарок. Вот. И поэтому вот некачественность усвоения, тем паче, чем более сложен, чем более неоднозначен, тем более, как бы сказать, неотмирен, не от мира сего предмет, тем сложнее в него вникнуть, тем сложнее его прожить. Но это не означает, что не надо попробовать попытаться это сделать. Конечно, вот эта вот схоластичность обучения, она всегда влазила во все категории, и в богословие, и в литургику, и в миссионерство, и в гомилетику, во что угодно. Схоластичность, вот эта вот некая сухость, некая юридичность, да. Но полков боятся, как говорится, в лес не ходить. И то, что человеческими возможностями было недовложено, опыт миссионерства, опыт, так сказать, попытка все-таки реализовать те знания, которые ты имеешь, и при этом, чтобы люди действительно получили отдачу от твоих знаний, этому можно научиться в процессе.
Ну, просто человек выходит так уверенно, ты начинаешь слушать, и в конце ты осознаешь, ты не понял ничего. Люди ведь дальше продолжают уверенно так.
Ну, вопрос-то ведь вот в чем, опять же. Во-первых, ну, просто, может быть, вы разного уровня духовности, и не факт, что твой уровень выше его. Не факт. Это первое. А второе, вот как тоже в той старой истории, когда мужчина звонит оператору сотовой компании, говорит, девушка, вы знаете, до меня не доходят смс-ки. А она простодушно отвечает ему, а вы их перечитайте. Вот точно так же и здесь. Ну, вот, как бы сказать, вот ты его не понимаешь, значит, говоря о обучении, да, если ты чего-то не понимаешь в школе, есть два способа. Плюнуть на все и, как бы сказать, вот отделаться, получить двойку или еще что-нибудь. Это, с одной стороны, более легкий способ, но несущий за собой более серьезные последствия. А есть более трудный способ. Подойти к преподавателю и сказать... А я не понял вот этой вот темы, я не понял, о чем мы сегодня говорили. И попытаться докопаться до сути. Другое дело в миссионерстве, лично для меня, это честность. Если ты не знаешь ответ на этот вопрос, не придумывай его. Скажи честно, я не знаю, но я постараюсь на эту тему что-нибудь найти, а если возможно, то свести вас с человеком, который в этой тематике разбирается лучше.
Вот с этой проблемой чаще всего и сталкиваешься, потому что человек начинает мудрить, ты это видишь.
Ну.
И как бы уже нет никакого желания его дальше.
Но это же твое собственное миссионерство, которое ты можешь помочь своему ближнему. Да, даже если он профессиональный миссионер, который заблудился в джунглях окружающей действительности. Ты попробуй сказать ему об этом по-христиански, по-человечески, между собой. Сказать, что ты понимаешь, что ты сам не понимаешь, о чем ты говоришь. Попробуй поговорить вот с людьми, которые вот в этой теме смыслят чуть-чуть больше, чем ты. Я не могу тебя понять, а уж люди, которые вне церкви, тем паче не смогут понять тебя. Это ведь тоже опыт миссионерства, твоего собственного миссионерства. Поправить. Мы все не идеальны. И вот опыт миссионера, хороший миссионер отличается от плохого тем, что он способен услышать не только критику, но и здравые замечания в свой адрес.
Наверное, очень важно, чтобы прозвучали конкретные примеры, когда мы действительно чувствуем определенные трудности, да, вот на этом миссионерском поприще, потому что действительно каждый православный человек, неофит он, батюшка, или нет, как вы говорите, но он начинает свою миссионерскую деятельность хотя бы даже своим просто молчаливым присутствием. время.
Давайте проведем краткий миссионерский курс.
Точно. Если приводить примеры, то, предположим, на моей практике возникали случаи, когда человек достаточно агрессивно подходил, я сейчас о близких, о родственниках говорю, подходил и начинал провокационные вопросы задавать по поводу веры. Я не знаю, имеет ли это отношение к миссионерству или нет. Вспоминаются, да, там те слова Евангелия, которые говорят про бисер. Как вообще в этой ситуации себя вести? Но я имею в виду провокационные вопросы, которые задают тебе и спрашивают, почему ты уверена? И дальше начинают следовать вопросы о догматах веры. Причем видишь, что человек явно не преследует для себя цель поверить, а преследует какую-то другую цель — смутить или поспорить просто.
Ну, апостол Павел отвечает сразу на этот вопрос. Должно быть между вами разногласие, дабы выявились среди вас искуснейшие. Это первое. А второй, апостол Павел дает критерий миссионерства для любого человека. Каждый из вас, говорит он, должен быть способен в любой момент и по любому требованию, но это я недословно цитирую, первому спросившему у вас дать отчет о своем уповании. Мало того, если тебе всегда будут задавать вопросы, на которые ты заранее знаешь ответы, приглаженные, облагороженные, так сказать, о высоких истинах, при этом как бы заранее с тобой соглашаясь. Разве будет в этом какая-то польза? Разве в этом будет жизнь? Это будет научная конференция и, так сказать, кружок по интересам. Церковь замкнется. Мало того, как оттачивается вот этот момент? Я лично по себе могу сказать, что когда я учился в профессионально-техническом училище, именно так со мной поступали мои однокурсники, за что я им сейчас очень сильно благодарен. Они задавали провокационные вопросы, причем задавали их не просто в большом количестве, а в огромном, одновременно по нескольку человек, и вот именно это подвигало меня задавать вопросы к священникам, читать, размышлять и давать свои ответы, которые потом поверять у священника. И тем самым я вот благодаря этому я стал именно тем, я не в малой степени понимаю, что я именно стал тем, кем я являюсь сейчас. Вот поэтому ничего страшного в этом нету. Это во-первых. Во-вторых, если человек достаточно близкий и знакомый, все равно можно предположить, а по какой причине он задает этот вопрос. Вот у него просто настроение поспорить. Вот просто поспорить, вот лично тебя уколоть, задеть или там еще что-то, да. И ведь очень часто под таким вот напористым общением скрывается скрытый интерес. Я не могу сказать, что мне это интересно. Я не могу сам поверить. А вот оперевшись на твою уверенность, которую ты можешь аргументировать, вдруг и мне станет проще наконец-то согласиться, что да, в этом есть что-то, в этом есть какое-то рациональное зерно. Это первое. А второе, что я хочу сказать, а у нас не должно быть провокационных вопросов. Мы не должны воспринимать любой момент каких-то вот задач, каких-то даже откровенно негативных, агрессивных вопросов, заданных агрессивным тоном, мы не должны воспринимать как нечто поражающее нас. Я поражен там. Как так вообще можно? Можно, и можно еще не так. А почему я уверен? Ну, во-первых, это мое собственное право. Вот если ты уверен, что дважды два – четыре, это твое собственное право. А я уверен, что Бог един в трех лицах – это мое собственное право. Да, сейчас я не могу тебе так же просто доказать, что Бог един в трех лицах, так же просто, как ты не можешь доказать, что дважды два – четыре. Но этому есть доказательства. Этому есть примеры. На эту тему сказано очень много и достаточно умными людьми. Вот и все. И при этом не стоит расписываться в своей беспомощности или своей некомпетентности, не только потому, что я сейчас не могу ответить тебе на твой вопрос. Я уверен, и это мое право. Если бы я был уверен в том, что ты человек, который не заслуживает жизни, вот тут можно было мое право оспорить. А то, что я уверен в том, что некая личность, сотворившая этот мир, до сих пор этот мир любит, беспокоится и переживает о нем, простите, это немножко другой уровень, другая тематика. И этой надежды, этого упования меня не могут лишить, потому что это благая надежда, это благое упование.
Если можно, вот для себя бы я так обобщила, что все-таки миссионерство – это удел каждого человека, который приходит к вере. И человек, как только приходит к вере, сразу хочется поделиться этой радостью обретения Бога. Это происходит, мне кажется, неосознанно даже. Другое дело, что миссионерство, оно может быть в разных формах, от каких-то молодежных акций, интересных, да, акций, до молчаливого своего присутствия и исповедания веры своими делами, поступками, своим общением с людьми. И важно, наверное, вот если мы говорим о миссионерстве, чтобы это было корректно, компетентно и искренне. И совсем не обязательно получать образование на миссионерских курсах для этого. Наши бабушки, которые были исповедницами веры, они не заканчивали никакие курсы, они просто своей жизнью доказывали свою веру.
Но, с другой стороны, те же самые бабушки принесли и приносят сейчас в церковь очень много. Вернее, выносят из церкви просто вот толпами людей.
Ну, выгоняют.
Да. Я говорю, выносят, так сказать. Вот.
Батюшка, ну это уже другие бабушки.
Это те же самые бабушки. Вот это те же самые бабушки, но только почему-то к своим внукам, даже если это духовные внуки, они относятся с пиететом, любовью, уважением, лаской, баловством и так далее и тому подобное. К чужим внукам, но тоже внукам, они относятся с крайней неприязнью, с крайней ненавистью. И мало того, вот правильно, по-моему, тот же отец Андрей Кураев, меня можно, наверное, так же, как и его, попытаться за эти слова побить, но складывается такое ощущение, что вот эти бабушки, эти женщины, еще даже не бабушки, а женщины, не хотят расставаться со своим правом на место в церкви, даже не на место в храме. Я уж об этом не говорю, а на место в церкви. То есть не то, что там вот мы поработали и нас выкинуть, а вот я пришел в церковь, все, за мной уже двери храма, а тем паче Царствия Небесного можно закрывать, и все. А что еще надо-то? Я пришел, на этом все закончилось. Вот. А молодежь, приходящая туда, в каком бы виде она туда ни приходила, это тоже отдельный вопрос. Мы уже на эту тему говорили, вот, что это тоже не оправдание для них. Но они приходят. И отнестись к ним как к своим любимым внукам. Не как к тем внукам, которых постоянно хочется пилить, читать нотации и так далее и тому подобное. А к своему любимому внуку. Вот Феофан Затворник, человек, от которого совершенно этого не ожидаешь, говорит, пишет одно из своих духовных чат, что вот вы долго не писали, и как-то затишье у вас какое-то, я уже начал переживать и задумываться, что же случилось-то. А оказывается, это все дело-то всего-навсего во внучке. Что вы бабушка, и у вас приехала внучка. И Феофан Затворник говорит удивительную вещь. Говорит, нет лучшего места для внучки, чем у бабушки. И нет лучшего для внучки, чем хорошая духовная бабушка. Так вот, к детям, к ребятам, заходящим в храм, и даже не совсем ребятам, ребятам, которым по 35, по 40, 45, иногда и 50 лет, которые уже убеленные сединами, но не в духовной жизни, они еще ваши внуки, надо относиться, стараться относиться с любовью. Это вот одно из величайших миссионерских достижений было бы русской церкви. А по поводу вот того, что вот о естественности проповедания, да, вот каждый, когда человек познал Бога и соприкоснулся об этом, Господь и сразу говорит, помните беседу с самарянкой о том, что, говорит, я дам этому человеку пить воду, и реки воды живой потекут из чрева его. То есть вот это вот поделиться тем источником, который есть у тебя, открылся в твоей душе, да, от обретения Бога. Это действительно естественно. Но с другой стороны, в некоторых случаях, вот особенно вот в моментах неофитской вот этого вот зуда проповедничества, да, очень хочется напомнить слова Козьмы Прудкова. «Если у тебя есть фонтан, заткни его».
Вот как раз-таки мой вопрос в том и заключался, наверное, его, может быть, не сформулировала. Если ты не чувствуешь, да, что из тебя истекают эти реки воды живой, нужно ли себя в какой-то степени понуждать на миссионерство в той или иной форме?
Вопрос вот в чем. Истекают ли из тебя реки или хотя бы источники, или из тебя бьет фонтан? Вот. Фонтан на центральной площади города может доставить огромное удовольствие огромному количеству людей. Но родничок, забившийся где-то там, пробившийся где-то вот в лесной чаще или колодец посреди огромной пустыни, может доставить не меньшая радость и не меньшее спасение одному единственному человеку, которому вот именно сейчас, именно здесь нужна та самая маленькая струйка воды. Поэтому, конечно, если ты не чувствуешь себя способным вот фонтанировать этими миссионерскими идеями, то никто не тащит. Но вот быть вот тем самым маленьким журчащим родничком, у которого даже не обязательно пить, как сказала Лариса, а хотя бы просто посидеть рядом и послушать умиротворяющее журчание этой воды, это доступно и необходимо каждому христианину.
И еще один момент, наверное, очень важно, когда к нам обращаются с вопросом, и независимо от того, можем мы дать ответ или нет, мы должны быть тем проводником, который, если не знает ответ далее, да, какая дорога дальше вот на километр вперед, то мы можем, по крайней мере, адресовать человека так, чтобы он не сбился в пути.
Тоже надо правильно уметь делать.
Да.
Да, вот это тоже вот момент, опять же, момент миссионерства. Не тяните все одеяло на себя. Достался тебе, вот, милостью Божией, достался, так сказать, вот тебе тот лоскуточек, который тебе сейчас к этому одеялу нужно пришить. Ну, пришей ты его, и не пытайся этот лоскуточек растянуть на все оставшееся одеяло. Иначе оно даже не получится совсем, это одеяло, и тот кусочек маленький, который есть у тебя, превратится в ничто.
Дорогие друзья, сегодня с вами была передача «Дотянуться до небес». И тема очень непростая – миссионерство. Тема, касающаяся каждого человека, который пришел к вере. С нами были отец Амвросий Громов, Кирилл, Артемий, Марья, Артемий, Александр, Инна и журналист Лариса Ларионова. Мы прощаемся с вами. Храни вас Господь. До новых встреч. Батюшка, благословите.
Господь да благословит наших радиослушателей. И я хотел бы в течение вот идущего Великого Поста обратиться все-таки к нашим радиослушателям с одной глубочайшей и нижайшей просьбой. Дорогие радиослушатели, если вам еще интересна наша программа, принимайте в ней участие более интенсивно. Мы очень бы хотели видеть новых людей и новые лица в студии, не только на телефон Ларисы Ларионовой слышать положительные отзывы или замечания, но и слышать вопросы, которые вам интересны, которые бы вы хотели озвучить, и видеть вас в студии. До свидания.